Как Джима продали в рабство. Много дней подряд мы боялись надолго останавливаться в городах, и все плыли и плыли вниз по реке. Король с герцогом стремительно тратили деньги, и очень скоро у них возникла необходимость в новых доходах. Они пробовали и проповеди, и внушение мыслей, и врачевание, и гадание, но им не везло. В конце концов они промотались в пух и прах, и по целым дням хмурые и злые валялись на плоту, почти не разговаривая друг с другом. Однако в одно прекрасное утро они словно встрепенулись и стали совещаться о чем-то в шалаше потихоньку от нас. Когда мы проплывали мимо городка Пайксквилла, король отправился на берег, а нам велел сидеть на плоту, пока он не справится, дошли ли сюда слухи об успехе королевского жирафа. Прошло несколько часов, а его все не было. И мы с герцогом поехали разыскивать короля. Довольно скоро мы обнаружили его в задней комнате распивочной, вдребезги пьяного и с разбитой физиономией. Забулдыги дразнили его, а король ругал их, на чем свет стоит. Герцог назвал его старым дураком, король тоже в долгу не остался. И как только они сцепились по-настоящему, я пустился бежать к реке, надеясь, что уж на этот раз нам с Джимом удастся избавиться от порядком надоевших попутчиков. Однако в шалаше на плоту Джима не оказалось. Я долго шалел, озирался по сторонам, пока не увидел на дороге худощавого мальчишку. «Слушай», — обратился я к нему, — «ты не видел тут негра, высокий такой, в синей рубашке?»
«Видел», — ответил мальчишка. «Это беглый негр. Его уже поймали и увели на плантацию Сайлоса Фелпса, отсюда 2 км.
«Кто поймал?» — оторопил я.
«Один старик, приезжий, в черном сюртуке и шляпе. За негра обещали $200, но старик продал свою долю за 40, потому что ему надо уезжать, и ждать он не может».
Мальчишка ушел, а я сел на землю и заплакал. Подумать только, эти негодяи продали Джима в рабство на всю жизнь за какие-то паршивые $40, да еще чужим людям. В этот момент я напрочь забыл, что не так давно сам хотел донести на Джима. Теперь я относился к нему как к старшему другу, верному и надежному. Я вспомнил наше путешествие по реке и увидел перед собой Джима как живого. То днем, то ночью, то при луне, то в грозу. Как мы с ним плывем на плоту и разговариваем, поем и смеемся. То он стоит вместо меня на вахте после того, как отстоял свою и не будет меня, чтобы я выспался. То он радуется, когда я нашел его на болоте. Я представил, как Джим называет меня голубчиком и сынком, как баловал меня и какой он всегда был добрый. Под конец мне вспомнилось, как я спасал его и рассказывал всем, что у нас на плоту оспа, и как он был за это мне благодарен и говорил, что я его самый лучший друг. В конце концов, я решил во что бы то ни стало спасти Джима. Когда стемнело, я вывел плот из тайника, переправился к лесистому острову немного ниже по реке и там его спрятал. На рассвете я надел все новое, сел в челнок, причалил к берегу неподалеку от плантации Сайлоса Фелпса и направился к его усадьбе. Во дворе меня окружили собаки, которые тут же неприятно ощетинились и глухо зарычали. Из кухни тут же выскочила негритянка со скалкой в руке. «Пошел прочь, тигр, пошла мушка!» — закричала она и стукнула скалкой сначала одну, потом другую собаку. Из большого дома выбежала белая женщина лет 45 или 50 с непокрытой головой и с веретеном в руках. Следом за ней выскочили дети. Женщина просияла от радости и бросилась ко мне.
«Наконец-то ты приехал! Хорошо добрался!»
«Да, мэм!» — невольно вылетело у меня. Женщина крепко обняла меня и расцеловала. Я заметил, что по щекам у нее катятся слезы.
«Ты не так похож на мать, как я думала, да? Да! Да не все ли равно? Как я рада тебя видеть! Дети, поздоровайтесь! Это ваш двоюродный брат Том!»
Дети опустили головы и спрятались у нее за спиной. Женщина потащила меня в дом, усадила на стул с продавленным сиденьем, а сама уселась напротив на низенькую скамеечку и взяла меня за обе руки.
«Дай-ка я хорошенько на тебя нагляжусь. Сколько лет я об этом мечтала, и вот ты приехал. Мы тебя уже 2 дня ждем. Отчего ты опоздал? Пароход сел на мель?»
«Да, мэм», — пробормотал я.
«Зови меня тетя Салли. Твой дядя каждый день ездил в город встречать тебя, и сегодня поехал, еще и часу не прошло, с минуты на минуту должен вернуться. Ты должен был встретить его по дороге. Такой пожилой, с усами». «Нет, тетя Саля, я никого не видел. Пароход пришел на рассвете, я оставил вещи на пристани, а сам пошел поглядеть город и немножко прогуляться. Хотел убить время, чтобы не заявляться к вам слишком рано, так что я не по дороге шел».
«Кому же ты сдал вещи?»
«Никому».
«Что ты, Том? Ведь их украдут».
«Нет, я хорошо их спрятал, оттуда не украдут», — успокоил я ее.
«Давай-ка я тебе соберу позавтракать», — захлопотала хозяйка. Я с благодарностью кивнул,
а сам тем временем решил отвести ребятишек в сторонку и выведать, кто же я такой. Вообще-то мне совершенно не хотелось врать этой доброй женщине. Я уже было раскрыл рот, чтобы сказать правду, как вдруг она схватила меня и пихнула за спинку кровати.
«Дядя едет! Нагни голову пониже, сиди и не пикни, дети, вы тоже молчите, разыграем Сайлоса».
В комнату вошел невысокий старик, хозяйка бросилась к ним навстречу.
«Приехал Том?»
«Нет», — печально ответил муж. «Честно говоря, я уже начал беспокоиться».
«Он, должно быть, приехал, а ты его пропустил или не узнал?» Притворно-сердитым тоном начала жена. «Ох, Сайлос, взгляни-ка на дорогу, кажется, кто-то едет».
Старик поспешно подошел к окну, а миссис Фелпс живо нагнулась к спинке кровати, подтолкнула меня, и я вылез из своего убежища. Когда муж отвернулся от окна, тетя Салли уже успела выпрямиться и стояла, сияя улыбкой, очень довольная. Я замер рядом с ней, обливаясь холодным потом.
«Кто это?» — спросил мистер Фелпс.
«А как ты думаешь, Сайлос?»
«Понятия не имею. Кто это?»
«Том Сойер. Вот кто!»